Добрый вечер, дорогие друзья. Среда, 13 июля, середина, вот буквально уже середина лета, и лето наконец-то пришло в Пермь. Жара, чем, я уверен, все из вас и наслаждаются. Старайтесь пить эти дни до самого донышка, потому что это действительно счастье для наших широт. И оно столь скоротечно, что заставляет, с одной стороны, здесь жить и ценить то, что мы имеем, с другой стороны, большую часть времени и года скучать вот по этим самым дням. Не проводите ни одной лишней минуты ни дома, ни в автомобилях, за исключением, может быть, только нашей программы, где я рассказываю вот уже, мне кажется, третий год об интересных событиях, связанных с автомобилями, автомобилестроением, автомобилизмом как явлением мировой культуры. Эпиграф. Геннадий Шпаликов. Лают бешено собаки. Лают бешено собаки в затухающую даль. Я пришел к вам в черном фраке, элегантный, как рояль. Было холодно и мокро, жались тени по углам, проливали слезы стекла, как герои мелодрам. Вы сидели на диване, походили на портрет, молча я сжимал в кармане леденящий пистолет. Расположен к низу дулом, сквозь карман он мог стрелять. Я все думал, убивать, не убивать. И от сырости осенней дрожи я сдержать не мог. Вы упали на колени у моих красивых ног. Выстрел, дым, сверкнуло пламя. Ничего уже не жаль. Я лежал к ногам дверями, элегантный, как рояль. Геннадий Шпаликов повесился на красном шарфе в 1974 году в возрасте 37 лет. Гениальный сценарист, который написал в том числе сценарий для фильма «Я шагаю по Москве» и текст для одноименной песни в исполнении Никиты Михалкова. Да, вот та вот Никита Михалков жив, здоров и даже делает телепередачи. Ну что, поехали. На этой неделе я гонялся, принимал участие в третьем этапе открытого чемпионата Пермского края по шоссейно-кольцевым автогонкам. Вообще, я проехал полный сезон 2019-го, предковидного года, затем 2020-2021. В 2021 в прошлом году я проехал одну гонку, как-то очень неудачно. У меня была там разрегулирована подвеска, машина не хотела выезжать из поворотов, какой-то вот осадочек, видимо, остался, не сильно тянуло. Вот, и тут я буквально за ночь до гонки, я не знаю, что меня прострелило, может быть, кстати, какой-то комплекс по отношению к сыну, который должен был в воскресенье утром ехать свою первую гонку на велосипеде, сражаться, бороться, проявлять, так сказать, дух, а в моей повседневности места вот таким подвигом не осталось, поэтому я решил, что должен не посрамить и дать хороший пример подрастающему поколению и все-таки поехать в бой. Там было отдельное приключение, когда я написал в час ночи там своему партнеру по сервису, что мне нужна машина, подготовленная к гонке. Он там хохотал, говорил, обожаю эти челленджи. На следующий день в 9 утра отогнал своим ходом ему машину. Они за день переделали подвеску в летнюю спецификацию. То есть зимой на гоночном автомобиле вот для всяких ледовых трековых гонок, для эндуронсов на льду замерзших озер требуется подвеска очень такая мягкая, податливая, с очень большими ходами, с диапазонами, чтобы вы могли выставлении машины в занос играть еще и этой кинематикой, чтобы она не сразу же срывалась, чтобы была вот эта вот подвижность и пластичность. Летом наоборот, летом машину нужно прибить к земле, поставить максимально жесткие амортизаторы и пружины, минимизировать крены и во всем уже полагаться на так называемый держак, на работу шин. Ну и, конечно же, летом на асфальте важна максимальная скорость. Нужно, там, даже если речь идет о 1,5-2 километрах в час, разница в конце прямой, это может обеспечить вам очень большое преимущество, поэтому низкая машина обладает меньшим, создает меньшее сопротивление воздуха, лучшую аэродинамику, хотя смешно, наверное, говорить об аэродинамике применительно к ВАЗ-2107 с формой кирпича, но тем не менее что-то вы можете поймать вот за счет таких микронюансов, а из них в целом состоит настройка гоночного автомобиля. Что по факту? 5 заездов по 5 кругов по картодрому. На самом деле, меня люди непосвященные обычно спрашивают, а что так мало? Там, дескать, Лиман ездит 24 часа и ничего. Или там любые туринговые гонки, даже по более длинным трассам, это там 10, 15, 20 кругов, там, или час, 2 часа времени. А здесь все просто. Техника D2K и D2N, это вот такие самые низшие, младшие классы в российской системе автоспорта, настолько примитивно, что большего она в атаке просто не выдерживает. Плюс по регламенту мы обязаны использовать шины отечественного производства. Ну, это не значит, что отечественных брендов, потому что до недавнего времени в России производилась и Nokia, и Continental, и Michelin, и там много разных менее известных брендов. И лучше всего, конечно, ехал Continental, но даже лучшая летняя гражданская шина в размер 185/65 R15 не выдерживает больше 5 кругов в атаке по сухому асфальту. Машина начинает просто плыть, либо избыточная, либо недостаточная поворачиваемость проявляется ярко выраженной. Причем, ну, вы сталкиваетесь с этой деградацией лицом к лицу очень стремительно. То есть вы еще там 2 поворота проезжаете нормально по держаку на той же скорости, на которой могли это сделать на предыдущем круге. А вот в третьем повороте на апексе вдруг машина начинает плужить колесами наружу, вы вылетаете или там у вас начинает крутить, если поворачиваемся избыточно, там, в зависимости от того, как настроено шасси. Поэтому 5 кругов, это и физически достаточно напряжено, но у вот такого формата есть там обратная сторона. Так, кругов очень мало, и гонки очень скоротечные, такие таракани бега. Вам все ваши спортивные боевые задачи нужно решить за очень короткое время, то есть нет времени там на какую-то особенную стратегию, там где-то что-то подсидеть, пересидеть, там где-то перепилотировать, вот как это в длинных кольцевых гонках, даже на том же Казань-Ринге. Ну, вообще, ну, там не особо важно, кто первым въехал в первый поворот, потому что дальше там все разобрались и уже поехали там своим темпом. И если ты, в принципе, там на секунду быстрее человека на круге, то там любой, ну, не любой, любой отставание, точнее, которое ты получил в первом повороте, ты можешь отыграть по ходу там 2-3 кругов. Вот здесь такого нет, поэтому гоняются все жестко, гонки контактные, контакты разрешены, и борьба идет буквально на всех этажах. Атаковать нужно вообще не задумываясь в любом месте, где только приходит в голову, где только предоставляется минимальная возможность. Нужно нырять в любой просвет, нужно не бояться контактной борьбы. Ну и, соответственно, когда вы едете впереди, вот сзади вас точно так же мчатся вот эти саблезубые тигры, которые не простят ни одной ошибки и в любом месте готовы на вас напасть. Вот, соответственно, это вообще разные вещи: ехать по траектории быстро, в принципе, на минимальное время круга, и ехать, обороняясь от того, кто сзади. У вас все траектории рассыпаются, нужно просто крыться, нужно просто не давать человеку проехать. Вот. И это, конечно, классно. Из 5 заездов в итоге я в одном не стартовал. У меня там пропало питание на бензонасос. Его быстро починили. В одном заезде я не финишировал. Меня затолкали в колеса, которые огораживают трассу. Одна из старых покрышек вот этих из ограждения застряла в рычаге. И машина просто не могла ехать. Я сошел. 2 заезда я приехал третьим из 9 участников. И 1 заезд 5-м. Ну, я считаю, что результат для первого старта в сезоне более чем достойный. Ну и самое главное, я получил огромное удовольствие. Я вспомнил, что такое ехать в атаке. Я вспомнил, что такое бороться вот на каждом сантиметре трассы, контролировать эмоции, стараться не совершать ошибок, ждать ошибок от других, где-то вообще не думать. И вот это действительно тонкие такие вот чувства и эмоции, когда это ты сам себя настраиваешь на борьбу в любую секунду. То есть ты не не размышляешь, соваться в просвет или не соваться, там, сталкиваться или не сталкиваться. То есть ты едешь, в принципе, на все деньги, не задумываясь о том, там, что будет с машиной, что будет дальше и так далее. То есть это, ну, больше всего, кстати, похоже, наверное, на ралли-кросс, когда вот мы смотрим там нарезки из этих хитов из чемпионата мира, когда они стартуют с одной линии, и там тоже буквально 3-4 круга с Джокером, все очень скоротечно, все очень жестко, там просто машины взлетают в воздух, там из машины, иногда одну машину зажимают с двух сторон, это называется to get sandwiched, то есть попасть в сэндвич, попасть вот в середину этого сэндвича, когда вы просто оказываетесь абсолютно пассажиром, вас везут две машины, в прямом смысле зажав со стороны, иногда даже с оторванными от полотна колесами. Ну, это вот такой вот шоу автоспорт, зрелищный и очень и очень будоражащий, и адреналиновый, который в итоге не дает вам спать по ночам перед гонками и заставляет все снова и снова каждый раз нырять в эту полынью. Автоспорт – это, конечно, ужасный наркотик, и единожды попробовав и вот ощутив этот накал страсти борьбы, вам сложно будет от этого когда-то отделаться. Ну что, пробежимся по автомобильным новостям. BMW начала продавать свои опции по подписке на некоторых рынках, в частности, в Южной Корее. И в этой заметке сразу же три повода накачать свое тщеславие без лишнего кокетства. Еще в 2015 году я написал пост в запрещенной ныне в России социальной сети Facebook о том, что опции будут когда-то продаваться по подписке, первыми станут сезонные системы комфорта, то есть подогревы сидений, кондиционеры, предпусковые подогреватели, и первый это запустит марка BMW. В итоге я, как чукчи из того анекдота, угадал все буквы, но не угадал слово, точнее, не сказал точно, что это будет в середине 2022 года, но во всем остальном оказался абсолютно прав за 7 лет до описываемых сейчас событий. Это действительно BMW, вот они предлагают подогрев сидений за $18 в месяц, активацию подогрева сидений, активацию подогрева руля за $11 в месяц, а активацию дальнего света, например, за $8 в месяц. Я уверен, что следующими этапами этого процесса станут так называемый законный чип-тюнинг, то есть апгрейд энерговооруженности по подписке и, например, полный привод. То есть хоть вы купили BMW 320 174 лошадиных силы, и вдруг вам приспичило на лето, чтобы ваша 320 стала 328 258 лошадиных сил, и вы просто в приложении ставите галочку, нажимаете подписаться, согласны, у вас пикает уведомление, списывается со счета определенная сумма, и тут же ваша машина превращается в 328. Но это действительно круто. Резон и смысл такого подхода со стороны автопроизводителя состоит в том, что производить унифицированные и стандартизированные по типологии решения дешевле и проще на круг, чем предлагать очень большую вариативность. Почему я сказал, что это будет BMW, и почему я подумал об этом в контексте BMW? Потому что, ну, вы видели конфигуратор BMW. Это, как правило, там 10 экранов разных позиций и опций, которые вы можете заказать на там, любую свою BMW, точнее, могли заказать до недавнего времени. Соответственно, и цена у BMW, как правило, очень сильно отличалась в зависимости от комплектации, то есть конфигуратор мог стоить дороже базовой версии. То есть BMW 320 там могла до всех драматичных событий начала этого года стоить, например, ну, я не знаю, там 2 миллиона 800 тысяч рублей, и при этом вы могли спокойно набрать опции в конфигураторе еще на 3 миллиона рублей и получить машину за 5 800. И выглядели бы, ну, конечно, они не одинаково бы выглядели, потому что там очень много опций, касающихся внешнего вида, диски, разные обвесы, M-Performance, там карбоновые детали экстерьера, всякие модные дорогие краски, в том числе матовые. Конечно, внешний вид тоже будет разный, но по большому счету это одна и та же машина, ее стоимость могла отличаться в два раза. Вот. И мне казалось, что BMW, с одной стороны, не захочет отказываться от вот такого разнообразия, с другой стороны, возможно, захочет предоставить своим фанатам, потребителям возможность пользоваться некоторыми опциями, не покупая их, а подписываясь. При этом сократить свои издержки для того, чтобы сократить свои издержки, унифицируя решение. То есть, ставя тупо в каждую первую машину навигацию, в каждую первую машину подогрев сидений, подключая их или отключая софтверно. Вообще глобальные, конечно, автомобильные компании, концерны грезят на том, чтобы подсаживать своих пользователей на иглу вот этих регулярных сервисов по подписке, как это делают IT-стартапы. Я не знаю, у меня за всякие подписки списывается, мне кажется, ну, пару тысяч рублей в месяц точно, за всякие облачные хранилки, софт, сейчас это там VPN-ы, платный Telegram, там музыка, стриминговые сервисы, кинотеатры. Ну, это вот еще, слава богу, сейчас хотел бы, да не могу оплачивать там Zoom, Canvas и там прочие зарубежные сервисы, которые официально прекратили деятельность в России. И я просто их не могу сейчас покупать и использовать в полном функционале. Дальше. Россия постепенно начинает жить в парадигме упрощенных технологически суверенных автомобилей и китайской экспансии. Вот этот технологический суверенитет, напомню, это новое определение импортозамещения. Кстати, Катерина Тихонова, предполагаемая дочь второго президента России Владимира Путина, как раз сейчас там возглавила какую-то комиссию, какой-то консорциум, очередной комитет по импортозамещению или технологическому суверенитету. Так вот, первой части этой новости, то есть мы живем в парадигме упрощенных автомобилей, китайской экспансии, первая часть, то есть про упрощенные автомобили, соответствует начало выпуска упрощенного УАЗа без подушек безопасности, без АБС, без регулятора тормозных усилий электронного, там используется колдунчик на балке заднего моста, механическое устройство, по сути, кран, без ГЛОНАСС. Кстати, я подумал, что ГЛОНАСС вообще очень крутое название, намного круче, чем GPS. И других буржуйских финтифлюшек. Я вообще считаю, что УАЗу они когда-то перепали случайно, строго говоря, не положено. В списке оборудования этих машин должны значиться кирзовые сапоги, совковая лопата и набор для выживания в тайге. Всякие штормовые спички, галеты, брикеты для костра и сигнальные ракеты. Вот его судьба, вот его предназначение, если хотите. Второе наблюдение – экспансия китайских кроссоверов. Так получилось, что, ну, точнее, я начал обращать внимание, начинает прямо бросаться в глаза засилье новых китайских кроссоверов на улицах. Случилось то, о чем так долго говорили все, но совсем не по причинам резко возросшей конкурентоспособности продукции из Поднебесной, а ввиду того, что нормальные производители с нашего рынка сбежали. При этом покупательская способность населения России стремительно деградирует, причем это удивительно незаметно для самого населения России. Я с ужасом начинаю замечать изменения в себе. Я начинаю разбираться во всей этой китайской номенклатуре, заочно в голове сравнивать эти вот Хавал Джалюон с Черри Тига, выделяя в потоке Ксид, и даже скоро, наверное, произойдет совершенно особенное событие. Я возьму покататься и там сниму какой-то ролик и отчет о китайском автомобильном бренде. Генерально же мое мнение не изменилось. Нет китайских машин, способных всерьез конкурировать с корейскими, японскими и европейскими. Сейчас начнется очень много аутотренинга и такого самовнушения. Вторая или третья волна, дескать, китайцы вот уже вот-вот подберутся, и вот уже где-то даже подобрались, и вот еще чуть-чуть, и вот они уже вот совсем не хуже, а где-то даже лучше. Нет, китайские производители по-прежнему живут в парадигме карго карго-культа. Карго-культ, напомню, это такая штука, когда во время Второй мировой войны американцы организовывали военные базы на тропических островах в Тихоокеанском регионе, в Азиатском Тихоокеанском регионе. Там жили туземцы, и они никогда не видели вообще ничего современного, ходили в юбках из тростника. Вот, и тут прилетели люди на самолетах, привезли консервы, прочную одежду, посуду, средства связи, лекарства. Это, конечно, было сродни пришествию инопланетян. А затем война кончилась, американцы улетели, вот эти туземцы начали строить диспетчерские вышки из тростника, самолеты из соломы, распиливали кокосовые орехи, прикладывали к ушам две их половинки, имитируя наушники. Вот они таким образом надеялись снова привлечь вот этих железных птиц, которые привезут им консервы, лекарства и одежду. То есть вот с тех пор это название получило, это явление получило название карго-культа, потому что это как слепого воспроизведения каких-то действий без понимания их сути. Китайцы точно так же лишь воспроизводят форму, реже суть, но не изобретают и не создают ничего нового, никакой новой ценности. Ввиду этого они могут конкурировать лишь ценой, идут на демпинг, в итоге получают меньше маржи, меньше прибыли, отсюда же меньше инвестиций в исследования, разработки, маркетинг, человеческий капитал, словом, все то, что и создает конкурентоспособность. Получается замкнутый круг. У китайцев до сих пор нет ни одной модульной платформы, потому что это слишком дорого, долго и наукоемко. И у китайцев, например, нет до сих пор CFD-комплексов, то есть комплексов вычислительной гидродинамики, которые позволяют проводить скоростное прототипирование, то есть исследовать свойства тех или иных 3D-объектов в виртуальной среде перед их физическим изготовлением. И вывод из всех этих пунктов состоит в том, что китайские производители каждый день не догоняют главные автомобильные школы планеты, а отстают от них. И вывод этот подтверждается тем, что доля китайских машин в мире не растет, а снижается. С другой стороны, давайте договариваться о смысле слов, смотря с чем сравнивать. Если брать передовой мировой автопром, то да. Если многострадальный российский, вот наш пасконный, хтонный, автохтонный, то вот тут уже расклад далеко не в нашу пользу. И о том, что еще можно взять в качестве бенчмарка из Китая, из Поднебесной, я расскажу после паузы. Не переключайтесь. Мы возвращаемся, дорогие друзья. С одной стороны, я вам рассказал про то, что китайский автопром, на мой взгляд, никогда не догонит европейский, корейский, японский, потому что это совершенно другой подход, и он не стимулирует, он не выливается в то, что китайцы кого-то догоняют. Их доля в мире снижается, несмотря на то, что сейчас в России всем присуще такое когнитивное искажение. Всем кажется, что раз в России стало много китайских машин, их стало много везде. Совсем нет. Россия – это очень маленький рынок. Это всего 1% от мира. Но есть у нас марка, которую называют Хонгви, Хонку, Хонкуа. На самом деле, по-китайски это звучит «хунцы» и переводится никак иначе, как «красное знамя». Так вот, что мы знаем про «хунцы»? Это респектабельный автомобильный бренд национального китайского концерна FAW. Собственно, это аббревиатура, расшифровывается как First Automobile Works, то есть первые автомобильные заводы. И это пионер китайского автопрома. Первый завод FAW был создан при активной помощи СССР и заработал еще в 1953 году. При этом выпускал он лицензионные копии грузовиков ЗИС-150. Правительственный лимузин «Хунцы» CA-72 на первом автозаводе построили уже в 1958 году, взяв за основу один из седанов «Крайслер» того времени. В 1995 году в производство пошел «Хунцы» CA-7200, который являлся копией «Ауди 100». Следом CA-7460, он же «Линкольн Таун Кар». В 2013 году появляется «Хунцы L7». Это вот с такой, знаете, решеткой, слегка напоминающей 21-ю «Волгу», хромированную такую с ребром вперед. Прародительницей этого автомобиля стала Toyota Crown. Ну а сегодня хунцы — это ближе всего по определению китайский Аурус. Полностью электрический кроссовер и HS9, который появился в Китае 2 года назад и стоит там от 80 тысяч долларов. Постепенно эти машины начинают появляться в России. В Москве уже есть даже шоу-рум, правда, пока неофициальный. Вот я собрал ряд фактов об этом автомобиле, поделюсь ими с вами. Он огромный, больше 5 метров длины, ширина 2 метра. Многие говорят, что он похож на Rolls-Royce Cullinan, и это не случайно, ведь у них один дизайнер. Да-да, именно китайцы переманили к себе Джайлса Тейлора еще 4 года назад. Это автор дизайна Фантома, Госта и, собственно, Cullinan. Но, если честно, я не вижу сходства. У Хунцы совсем другие пропорции и откровенных параллелей, отсылок к другим автомобилям нет. В экстерьере автомобиля первое, что обращает на себя внимание, это такая затейливая светомузыкальная схема. Диоды танцуют и в фарах, и в фонарях заднего хода, и даже на задней стойке кузова, такой широкой. Представьте, сюда встроили внешний индикатор заряда батареи. Как на старых макбуках была сбоку кнопочка и такие лазером пробитые микроотверстия, которые зажигались в зависимости от в том количестве, в котором была заряжена батарейка. Ну и те, кто поездил на Хунцы, говорят, что по уровню усилий, удобству кинематики, механизм дверей, вот все эти ручки, переключатели не уступают как минимум аналогичным на автомобилях аж Range Rover. В основной версии автомобиля два двигателя, передний 218 лошадиных сил и задний 333 лошадиных сил. Суммарно получается 551 лошадиная сила, но при этом аж 800 ньютон-метр плоского крутящего момента. Почему плоского? Потому что у бензиновых и дизельных двигателей, вообще у двигателей внутреннего сгорания, график крутящего момента имеет форму такой горки, ну, или горы с растущей динамикой, с пиком, либо полочкой в верхнем значении и затем спадом. А у любого электрического мотора максимальный крутящий момент доступен во всем диапазоне оборотов и работы, то есть как у троллейбуса. И это совершенно другие эмоции от разгона, потому что у вас с нуля и до самого конца машина тянет по максимуму. Я хорошо помню, кстати, свои эмоции от разгона Touareg V10 TDI 5-литрового 10-цилиндрового, который мы привозили в 2003 году в Пермь. Там был 750 ньютон на метр, и это казалось просто какой-то самолетной, реактивной, совершенно бездонной тягой. До сих пор ни одна машина вот эти воспоминания в моей голове не затмила. А тут 800 ньютон на метр, причем не динамично, вот не вот этого, не графика растущего, а плоского, всегда максимального. Автомобиль Хунцы задуман изначально как такой членовоз, место владельца сзади справа. Говорят, типичный покупатель в России ездит либо на S-классе, либо на Майбах, а Хунцы приобретает в качестве второго автомобиля на таком кроссоверном шасси. Вообще, с учетом цены около 10 миллионов рублей и такого производимого вау-эффекта, у Хунцы не так много соперников на рынке. По моим подсчетам, ни одного. И совсем скоро должно быть объявлено о начале официальных поставок таких автомобилей в Россию. Кстати, Хунцы уже продается в Норвегии и в Австралии. По материалам отделки салона это точно не Rolls-Royce. Деревянные панели кажутся пластиковыми. Прошитый ромбиком подлокотник жесткий, сенсорные экраны не самые быстрые и без привычного по дорогим немецким автомобилям логичного срабатывания и обратной связи интуитивно понятного интерфейса. Динамика, как пишут те, кто ездил, довольно странная. С одной стороны, да, ошеломляющий для таких габаритов разгон за 5 секунд с копейками, причем на электромобиле это совсем другие ощущения. Звука нет, есть ощущение полета, знаете, как вот на велосипеде, когда вы едете с горы в наушниках, вы ничего не слышите, у вас есть чувство, что вы летите. с другой очень длинный тормозной путь. Там журналисты замерили, сравнили с BMW X7 со скоростью 100 км в час. Хунцы проиграл X7 аж 5 метров. Это очень много. Ранняя потеря сцепления колес с дорогой в поворотах. Начинают скрипеть, свистеть, и машина выезжает с другой стороны. Она не предназначена для езды в атаке. Ну и подвеска, говорят, не очень комфортная. Долбит в отбойники, срабатывает достаточно шумно на неровностях. Ну и плюс сами шины создают довольно высокий шум. Вообще, видеть такую машину сегодня довольно грустно, дорогие друзья. Смотришь на вот эти классные сиденья из кожи Напа, белые, на экраны на всевозможных поверхностях и панелях салона, на электронику, системы комфорта, и понимаешь, что в Китае этот автомобиль сегодня можно купить за 5 миллионов рублей по нынешнему курсу. Сравните это с 30 миллионами за, притом, гипотетический Аурус Сенат или вообще совершенно мифический Аурус Комендант. Но самое печальное в том, что хунцы одерживают ошеломительную победу в гораздо более масштабном сравнении, нежели заочное соперничество с Аурусом. Мы видим, что сейчас, спустя 70 лет после того, как СССР, по сути, подарил Китаю собственный автопром, в России своими силами способны выпускать только Гранту Классик с 8-клапанным мотором, без подушек безопасности и АБС. Ну а что способен выпускать сегодня Китай, вы можете посмотреть на фотографиях. И вот теперь можете посмеяться над дизайном. Ну и последнее, о чем сегодня хотел рассказать, точнее, хотел рассказать еще в прошлый раз, но не хватило времени, это как брать машину на прокат. Лето, разгар сезона отпусков, многие ездят отдыхать и берут машину на прокат. Просто несколько практических советов, потому что я это делал, ну, мне кажется, сотни раз. Первое. Не ориентируйтесь на фотографии машин на сайтах. На сайтах либо сами прокатчики, либо какие-то агрегаторы, как правило, выкладывают самые привлекательные, самые интересные с маркетинговой точки зрения модели. Вот, допустим, в Америке это всегда будут какие-нибудь американские Chevrolet, Cadillac. В Италии это всегда будут итальянские тачки, потому что, ну, люди едут в отпуск в Италию, хотят себе там Лянчу или какой-нибудь там Фиат на край, или Альфа Ромео. И ниже, под звездочкой, в скобочках, очень мелким шрифтом написано, что компания не гарантирует предоставление конкретного автомобиля с фотографией, а закрепляет за вами лишь класс, то есть типа размер. И вот так вот я много раз там обжигался, когда хотел в Италии Лянчу, мне давали Вольво, когда в Америке хотел Шевроле Импалу, а мне давали какой-то Nissan, причем американский, со штампованными колесами, с ужасным белым неотермальным остеклением. Я буквально сжигало солнце, когда я ехал. То есть вам, скорее всего, даже не дадут, вам не перепадет та машина, которая была изображена на фотографиях. Более того, некоторые честные прокатчики прямо там синие звездочки обозначают позиции, где гарантируется конкретная позиция. Обычно это, ну, какая-нибудь там совместная промо-компания с производителем, когда кто-то хочет через прокат попромотировать конкретную модель, хотят, чтобы люди на ней покатались. Второе. Помните, что в разных странах разные правила аренды даже в прокатах под одной вывеской. В основном это касается депозитов или там залогов или правил страхования автомобилей. То есть там за BMW 5 серии в Германии у вас могут на карточке дополнительно к стоимости аренды заблокировать, ну, не знаю, там 350 евро. А в Италии или где-то на Майорке за такую же машину в том же самом брендированном прокате, они большинство работают по франшизе, примерно при той же самой, допустим, ставке за аренду вам потребуется депозит в 5000 евро. И вот тут уже, возможно, сюрпризы, потому что этот депозит, ну, он, как правило, неизвестен заранее. Все считают, что у вас там кредитка с безлимитным лимитом, и заблокировать, ну, какая разница, они же не берут у вас эти деньги. Ну, вот, поэтому часто, ну, иногда вы просто не можете взять машину, потому что у вас не хватает на депозит. Читайте все-таки на сайте, там в разделе «Общие правила» есть, как правило, расписанные размеры депозитов для разных рынков, разных стран. Третье. Существует две лиги прокатчиков. Есть так называемая большая четверка. Это Avis, Sixt, Europcar и Hertz. И второй эшелон – это Dollar, Thirty, Alamo, Budget там, и куча всяких ноунеймов. Выбирайте первое, потому что если вы выберете второй эшелон, то, как правило, вы столкнетесь с кучей разных подводных камней. Они в интернете и на основе декларируемых цен, как правило, дешевле, но по факту они вам накрутят разных комиссий скрытых, о которых вы не знаете, продадут какие-нибудь дополнительные услуги, от которых невозможно отказаться. Вот. Ну и кроме того, вот эта вот первая четверка большая, как правило, располагаются непосредственно в терминалах, на главных паркингах, и вы выходите из самолета, берете, садитесь. А вторые могут располагаться где-нибудь в картофельном поле за 4 километра от терминала, куда вас повезут на шаттле, который ходит раз в час. Там вы встанете в огромную очередь из вспотевших и усталых, и рассерженных людей. И в итоге, еще и переплатив, возьмете автомобиль такого же класса, как большой четверки, но с гораздо большим, простите, геморроем. Ну что, да, я вижу, что у нас заканчивается время для сегодняшнего эфира. У меня осталось еще много интересного, поэтому хороший повод подключаться к нашим волнам в следующую среду. В это же время в эфире был Андрей Чертков, программа Petrolhead. Оставайтесь с нами, пока.